Сегодня среда, 12 ноября. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Из доступного и комфортного жилья на улицу. Новые предложения российских депутатов в условиях ипотечного и экономического кризиса. Обама принимает дела, не вмешиваясь в работу все еще президента Буша. Особенности передачи власти в США. Российское министерство образования и науки приглашает утекшие мозги обратно в Россию на конкурсной основе. Утилизация мусора по-самарски. Сколько деревень, столько незаконных или опасных свалок. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». Сегодня представители Министерства регионального развития России в рамках правительственного часа расскажут депутатам Госдумы о том, как продвигается реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Обсуждение этой животрепещущей темы происходит на фоне предложений депутатов разрешить банкам-кредиторам продавать оставленные в залог ипотечные квартиры без решения суда. Изъятое жилье будут реализовывать на аукционах, а должников выселять без предоставления жилплощади, рассказывает Любовь Чижова.
Похоже, национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» так и останется задумкой фантастической. Виной всему финансовый кризис. Люди теряют работу, не могут выплачивать банкам ипотечные кредиты даже за квартиры, купленные по программе «Доступное жилье». И депутаты решили помочь финансовым структурам упростить процедуру реализации заложенных квартир. Как пишут российские СМИ, для того, чтобы лишиться квартиры, не обязательно быть злостным неплательщиком. Достаточно 3 месяца не выплачивать кредит, и тогда человеку предложат 2 варианта – либо добровольно отказаться от жилья, либо идти в суд. Заставить гражданина согласиться продать квартиру несложно. Ему могут повысить процентную ставку, сократить срок выплаты кредита и так далее. Суд, вероятнее всего, встанет на сторону банка, так что другого выхода у должника не будет. Представитель агентства по ипотечному кредитованию Анна Ярцева считает, что эта схема будет выгодна всем.
Речь идет не столько о продаже квартир без суда, сколько о внесудебном способе разрешения взыскания задолженности по ипотечному кредиту. Для заемщика и для кредитора досудебная и внесудебная процедуры урегулирования вопросов по задолженности являются гораздо более удобными, потому что позволяют сэкономить время и средства и не расходоваться на судебные процедуры и не накапливать пени и штрафы по кредитам. Речь идет о том, чтобы в российском законодательстве была закреплена жесткая норма и процедура, по которой будет производиться подобное урегулирование.
Ну а что будет с теми гражданами, которые не могут выплатить ипотеку, с теми, кто живет уже в заложенной квартире и другого жилья у них нет?
В настоящих условиях в России кредиты выдаются с определенным размером суммы первоначального взноса. Собственно, этот взнос является средствами заемщика, которые в случае, если он попал в сложную финансовую ситуацию, могут быть ему возвращены. Кроме того, заемщик получает право на достаточно быстрое получение этих денег и может расходовать их в том числе на аренду жилья или на приобретение жилья более низкого качества или меньшего размера.
Если так реально оценить обстановку, скольких людей, в принципе, вот это нововведение может коснуться?
Мы можем на сегодняшний день оперировать лишь той статистикой, которую располагаем. В настоящий момент агентство рефинансировало 132 тысячи заводных, из которых около 2000 находятся в судебном производстве.
Будут ли россияне продолжать брать ипотечные кредиты и будут ли банки продолжать выдавать россиянам ипотечные кредиты?
В настоящий момент агентство предпринимает усилия для того, чтобы предложить максимальные возможности для рефинансирования кредитов у банков. Таким образом, у финансовых организаций появятся средства для выдачи новых ипотечных кредитов. Судя по тому, что мы читаем в СМИ, у многих банков увеличился спрос на предоставление ипотечных кредитов, что говорит о том, что граждане готовы брать кредиты на улучшение жилищных условий.
Итак, если человек больше не может платить за ипотечную квартиру, ему возвращают сумму залога, уже выплаченный долг без учета процентов и теоретически предоставляют ему социальное жилье, общежитие. Однако некоторые эксперты считают, что этого делать не обязательно. По их мнению, это чрезмерная забота о банкротах, которые все-таки не являются представителями беднейшей части россиян и сами смогут о себе позаботиться. Член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека Виктор Косарев этими предложениями депутатов возмущен.
Сейчас над их головами заносится топор. Они будут нервничать, переживать. Многие могут этого не выдержать. Их судьбы будут на ответственности тех депутатов от власти, которые решили обсуждать эту проблему.
Борис, а как вы относитесь к инициативе тоже некоторых депутатов ввести уголовную ответственность за просрочку платежей по кредитам?
Все эти действия направлены против простых граждан с тем, чтобы их стимулировать выполнять некие обязательства. И опять же, якобы для того, чтобы нивелировать негативное влияние мирового кризиса. Знаете, мне кажется, что это все будет крайне малоэффективно, потому что наша экономическая система зависит прежде всего от того, что происходит на Западе, прежде всего от того, насколько высока цена на нефть, она, как вам известно, падает и будет продолжать падать. Это бессмысленный, бездумный удар по зарождающемуся среднему классу. Люди, которые смогли сформироваться вне рамок этих нефтяных доходов, получают на свою голову удар. Попытку убрать из этой схемы суд я расцениваю как попытку исключить закон из нашей общественной экономической жизни. Вы понимаете, что суд – это основа. Основа для рассмотрения таких дел, конфликтных дел.
Представители, вот, например, агентства ипотечного жилищного кредитования, напротив, говорят о том, что суд только усложняет процедуру. Конечно. Будет проще договориться неплательщику и банку вот так без суда и полюбовно разойтись. Человеку вернут первоначальную сумму его взноса, какие-то выплаты, ну, без учета процентов, естественно, и пусть вот он что может на эти деньги, то и приобретает.
Это лукавство. Вы понимаете, что суд как раз и есть та инстанция, в которой влиятельный банк, у которого есть, кстати, юристы, будет решать вопросы с маленьким человечком. А теперь, когда у банка есть нож в руках, неужели он будет с ним договариваться, с этим человеком? Он будет защищать свои интересы. И суд – это преграда. Это, понимаете, пока идет судебное заседание, человека не выселяют. А теперь его могут начать выселять вот в любой момент.
А куда будут выселять людей из ипотечных квартир? У нас существует какой-то жилищный фонд?
Люди, которые проводят эту реформу, могут вам рассказать сказочку о том, что это будет предусмотрено и никто не пострадает. Таких сказочек мы слышали очень много. На практике, в очередной раз, подобные инициативы могут стать основой для колоссальной социальной катастрофы. Понимаете, банки и другие экономические агенты – это не меценаты. Они и так говорят, мы не меценаты, мы не благотворители. Вот принято решение. Никто рассматривать с точки зрения эмоций или с точки зрения того, куда человеку уйти, не будет эти вопросы. У банков будет право без суда решать судьбу человека в погоне за своей экономической прибылью. Они будут решать так, как им советует экономическая выгода. Никто на людей обращать внимания не будет.
Из российских регионов приходят сообщения о том, что местные банки уже накладывают арест на имущество должников, которые не рассчитали свои силы и допустили просрочки по выплатам. Пока речь идет о десятках случаев, но с каждым месяцем их будет становиться все больше. На днях в Москве прошел первый пикет в защиту владельцев квартир, купленных по ипотеке. Участники акции обратились к властям с требованием помогать не только банкам, но и пострадавшим от кризиса заемщикам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации России намерен сегодня ратифицировать договоры с Абхазией и Южной Осетией. В Хабаровском крае и Приморье сегодня день траура по погибшим при аварии на атомной подводной лодке в Японском море 8 ноября. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Авторский выпуск Ивана Толстого. Собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. В этом выпуске роман Джулиана Барнса «Попугай Флабера» в эссе Бориса Парамонова. С днем рождения, Вилли Токарев, интервью с музыкантом. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас эфир программы «Свобода в 9». Продолжим обзором свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Я приветствую в студии Доброе утро.
Доброе утро.
Вот обращусь к одной из новостей сегодняшнего дня. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы. И в преддверии, очевидно, обсуждения этого законопроекта депутатами газеты посвящают этому свои публикации.
И еще добавлю один пункт. Там еще есть поправки, которые расширяют контрольные полномочия Нижней палаты, а именно вводятся ежегодные отчеты правительства, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. Ну, о чем пишут газеты? Что процедура вот этого вот отчета правительства может устанавливаться депутатами в поправках, которые они подготовят ко второму чтению. Вообще, в принципе, все пройдет очень быстро. В пятницу будут проводить первое чтение. До конца ноября, возможно, уже будет закон принят целиком. Отчет правительства, понятно, что, скорее всего, будет делать его Владимир Путин, а сводить вице-премьер Сергей Собянин, который отвечает за систему госуправления и эффективности госвласти. Что еще говорят? Что таким вот образом, внося вот эти вот поправки, президент Медведев поднимает уровень обсуждаемых вопросов. Речь идет об отчете правительства, потому что как-то в основном комментируется вот этот вот аспект, а не увеличение полномочий президента и Государственной Думы. Теперь будут рассматривать не отдельно взятые отрасли какие-то, а весь комплекс работы правительства. Эта процедура на настоящее время, а именно отчет правительства перед Государственной Думой, по мнению Светланы Горячевой из «Справедливой России», заформализована. И реально вызвать кого-то вот для обсуждения какого-то вопроса оперативно не получается. Что касается политологов, как они оценивают? Ну, во-первых, говорят о том, что реальным содержанием нормы об отчете правительства будет ясно, когда будет ясно, вот этот отчет правительства, во-первых, должен ли оцениваться Думой, а во-вторых, по результатам этой оценки, будет ли приниматься вотум доверия или нет. Тогда будет ясно, это реальная мера или не вполне. Ну, а процедура подготовки будет раскрыта в регламенте правительства. То есть, опять же, по оценкам политологов, выбирается наиболее удобный для правительства вариант.
Ну, такой ясности с тем, что планирует сделать Госдума и какие законопроекты принять, мы давно не встречали на страницах газет. Наверное, сохраняется лишь одна интрига. Как вы думаете, Валерия, будет ли кто-то из депутатов против голосовать?
Я как-то думаю, что не будет.
Ну, посмотрим. Очевидно, об этом напишут газеты и тоже дадут свои комментарии. А пока к еще одной теме, тоже опираясь на газеты. Это все та авария, широко обсуждающаяся и многих тронувшая, 8 ноября на атомной подводной лодке. Как правило, все уходит в построение каких-то версий, почему это произошло, и я знаю, что эти рассуждения еще не прекратились.
Да, «Коммерсант» сегодня, ссылаясь на очевидцев катастрофы, членов экипажа и сдаточной комиссии, пишет, что все произошло из-за сбоя в едином компьютерном комплексе управления кораблем. В самой комиссии, которая расследует чрезвычайные происшествия, говорят о том, что в противопожарной системе неисправности не обнаружено. Ну вот, говорят очевидцы о чем, что команда от боцмана одеть вот эти индивидуальные средства защиты поступила тогда, когда уже работал реун и практически лился фреон. То есть люди отравились просто потому, что они не успели одеть вот эти вот маски. Если попадает мельчайшая частица фреона, то вроде бы это уже смертельно, так говорят. Главный корабельный компьютер, который управляет лодкой, еще летом показал какую-то неустойчивую работу. Об этом тоже говорят очевидцы. Хотя, в общем, вроде бы потом все наладилось. Еще говорят о том, что систему такую, как вот эта система пожаротушения, невозможно запитывать на электронику. Раньше все это делалось вручную, и так и должно было делаться бы. А тут, в общем, получилось, что одновременно лился фреон, причем из трех отсеков, как минимум из двух в один, и в то же время работала тревога. Ну, в принципе, есть, вероятно, шанс все это узнать доподлинно, потому что генеральный директор НПО «Аврора» сообщил, что есть все представления о том, что произошло. Это современная установленная система, и там фиксируются все события, вплоть до поворота ключа и включение какой-то кнопки. Так что надо ждать.
Да, надо ждать и надеяться, что итоги этого расследования дойдут до общественности в полном объеме. Сегодня утром газеты читает Валерия Шабаева. Спасибо, Валерия. В студии программы «Свобода в 9» уже Игорь Кытманов, наш спортивный обозреватель. И я передаю ему слово. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Евгений. Мадридский «Реал» заинтересовался полузащитником питерского «Зенита» и сборной России по футболу Андреем Аршавиным. Об этом сообщают испанские издания «АС» и «Марка». Королевский клуб готов взять Аршавина в аренду с последующим выкупом, готовы выложить мадридцы за Андрея Аршавина 30 миллионов евро. На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае матчи второго тура прошли в золотой группе. Хуан Мартин Дель Потро, аргентинец, обыграл французского теннисиста Жо Вильфрида Цонга 7-6, 7-6, а серб Новак Джокович выиграл у россиянина Николая Давыденко 7-6, 0-6, 7-5. Таким образом, у Джоковича две победы, у Давыденко и Дель Потро по одной победе и одному поражению, у Цонга два поражения. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги был сыгран накануне один матч. Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Химика» 3-2. Ну а в НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Также вот их результаты. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Филадельфии» 1-3. «Детройт» в овертайме уступил «Питтсбургу» 6-7. А «Монреаль» победил «Оттаву» 4-0. «Калгари» выиграл у «Торонто» 4-3. И «Сан-Хосе» в овертайме потерпел поражение от «Нэшвилла» со счетом 3-4. Состоялись встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Шарлотт уступил Денверу 80-88. Кливленд победил Милуоки 99-93. Филадельфия потерпела поражение от Юты 80-93. Даллас уступил Лос-Анджелес Лейкерс 99-106. Чикаго проиграл Атланте 108-113. Сан-Антонио выиграл у Нью-Йорка 92-80. И Сакраменто проиграл Детройту 92-100. Во вторник завершился розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом. В финале московская «Динамо» обыграла красноярский «Енисей» 7-4. Таким образом, московские «Динамовцы» в 16-й раз стали победителями Кубка страны. В их активе 13 побед в Кубках Советского Союза и третья в Кубке России.
Спасибо, Игорь. С новостями спорта познакомил Игорь Кытманов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Избранный президентом США Барак Обама приступил к формированию новой администрации. В ближайшие 10 недель его команде предстоит принять дела. О проблемах и особенностях переходного периода рассказывает наш корреспондент Владимир Абаринов.
В США не существует, как в Великобритании, теневого кабинета, готового в любой момент принять на себя управление страной. Правительство и аппарат избранного президента создаются в промежутке между непосредственным голосованием и вступлением в должность. В этом году продолжительность переходного периода составляет 77 дней. Переходный период – сравнительно новое явление в американской политической системе. На заре американской государственности были случаи, когда уходящий в отставку президент не только отказывался сотрудничать со своим преемником, но и демонстративно отсутствовал на церемонии инаугурации. Процесс окончательно оформился после Второй мировой войны. Вступающий в должность президент стал назначать специальную переходную команду, которая занимается подбором кандидатур на заполнение вакансий, организует их проверку по линии ФБР и контактирует с действующей администрацией на предмет ознакомления кандидатов с положением дел. Расходы на эту деятельность покрываются как ассигнованиями из федерального бюджета, так и частными пожертвованиями. В 1952 году избранному президенту Эйзенхауэру хватило 400 тысяч долларов, чтобы принять дела. Биллу Клинтону в 1992 году потребовалось уже более 7 миллионов. В этом году бюджет выделяет на эти цели 8,5 миллионов долларов. Президент Буш в специальном заявлении, с которым он выступил в присутствии членов своего кабинета, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы переход прошел гладко и быстро.
Перед самой инаугурацией в 2001 году Лора и я вернулись в Милдент, штат Техас. Она там родилась, а я там вырос. Я сказал, что Вашингтон никогда не станет нашим настоящим домом. Работать здесь – великая честь, но это работа временная. Сегодня это справедливо для многих из нас. Этот мирный переход власти – один из отличительных признаков подлинной демократии. И обеспечить, чтобы этот переход совершился максимально мягко – один из приоритетов оставшегося мне срока на посту президента.
Президент подчеркнул, что в переходный период крайне важно не выпускать из рук бразды правления, дабы этим не могли воспользоваться враги Америки.
Мы сталкиваемся с экономическими проблемами, которые не будут ждать, пока новый президент устроится на новом месте. Кроме того, это будет первый за 40 лет переходный период в условиях военного времени. Мы сражаемся с экстремистами, стремящимися напасть на нас. Они желали бы воспользоваться этим периодом, чтобы причинить вред американцам. Поэтому в течение следующих 75 дней каждый из нас должен обеспечить, чтобы следующий президент и его команда могли немедленно приступить к полноценной работе.
В 1829 году избранный президентом Эндрю Джексон впервые заменил своими ставленниками около 1000 служащих федеральных ведомств. Эта практика, действующая и поныне, несколько грубовато называется дележом добычи. В настоящее время число политических назначенцев составляет примерно 5200 человек. Это не только министры, советники и сотрудники аппарата Белого дома, но и чиновники ранга заместителей министров. Многие из этих должностных лиц подлежат утверждению в Сенате. Но еще до назначения каждый должен пройти проверку ФБР, результатом которой станет доступ к секретной информации. Об особенностях переходного периода рассказывает первый заместитель директора административно-бюджетного управления Белого дома Клей Джонсон.
Существуют различные подходы к назначениям на должности уровня заместителя министра. Некоторые президенты говорят министру: «Подбирайте себе заместителей сами, а я одобрю ваше назначение». Как правило, такой метод оказывается неудачным. Иные президенты, и этот метод тоже нельзя называть удачным, впадают в другую крайность. Они говорят министру: «Я сам подберу вам заместителей». Наилучший путь – это когда президент и министр совместно подбирают кандидатов на посты заместителей. Этот путь сложнее, он требует больше времени, не говоря уже о том, что для начала необходимо иметь министра, чтобы начать подбирать ему замов.
Руководителем своей переходной команды Барак Обама назначил Джона Подесту, который возглавлял аппарат Белого дома при президенте Клинтоне. Эндрю Карт, исполнявший те же функции в администрации Джорджа Буша-младшего, считает Подесту удачным выбором Обамы. Сможет ли избранный президент влиять на решения, принимаемые правительством США в переходный период? На этот счет у Эндрю Карда позиция однозначная.
Есть только один президент Соединенных Штатов. Президент Буш остается президентом вплоть до полудня 20 января 2009 года, и избранный президент Обама понимает это. В данный момент его задача полностью подготовиться к тому, чтобы возглавить страну в полдень 20 января.
В администрации Обамы могут найти место и видные республиканцы. Есть, в частности, сведения, что на своем посту может остаться нынешний министр обороны Роберт Гейтс, что на значительную должность может быть назначен сенатор-республиканец Ричард Лугар, и что предложение о работе в новой администрации может получить Джон Маккейн.
Рассказывал Владимир Абаринов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. В студии лидер Объединенного гражданского фронта, член оргкомитета движения «Солидарность» Гарри Каспаров. А тема беседы – мировой кризис и способы его преодоления. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». Сейчас в Москве уже 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России намерен сегодня ратифицировать договор с Абхазией и Южной Осетией. Заключенный 17 сентября договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи уже поддержали профильные комитеты Верхней Палаты Российского Парламента. Голосование состоится на пленарном заседании Сената. В Комсомольске-на-Амуре началась церемония прощания с 12 работниками Амурского судостроительного завода и предприятия «Эра», погибшими 8 ноября при аварии на атомной подлодке в Японском море. По согласованию с родственниками их похоронят рядом с почетными гражданами города в Хабаровском крае, Приморье, день траура. Северная Корея обвинила Южную в нагнетании конфронтации и закрыла границу КНДР. Официальное информационное агентство ЦТАК передало, что с 1 декабря северокорейские военные будут пресекать любые трансграничные переходы, в том числе для работающих в КНДР над совместными проектами южнокорейцев. Великобритания и США призвали остальные страны НАТО направлять дополнительные войска в Афганистан. Британский премьер-министр Гордон Браун и посол США в НАТО Курт Уолкер назвали недостаточными участие Североатлантического договора в целом перед лицом вызова, брошенного боевиками Талибана и Аль-Каиды. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун призвал одобрить план ООН по развертыванию в Косово полицейской миссии Европейского Союза. Ранее на этой неделе президент Косово Фатмир Сидиу и премьер-министр Хачим Тачи отвергли план, предусматривающий привлечение к выполнению полицейской миссии на сербской и албанской территории раздельных подразделений командования. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. Россия разместит ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области только в том случае, если планы США по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии будут реализованы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». В рамках программы Министерства образования и науки «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» начинается конкурс, по итогам которого в страну будут приглашены 100 российских ученых, работающих за рубежом. В дальнейшем им будет поручено руководство местными, то есть российскими научными коллективами. С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
По данным Центра ресурсов науки и Фонда «Открытая экономика», численность российской научной диаспоры составляет около 30 тысяч человек. Журнал «Русский Ньюсвик» подчеркивает, что нынешний конкурс – следствие заявления Владимира Путина о том, что ученых нужно возвращать на родину. О сути проекта рассказывает Иван Стерлигов, директор по исследованиям Фонда «Открытая экономика».
На 2 года приглашенный представитель включается в работу в России. Сначала он находит здесь какую-то организацию или его находит организация, и они вместе подают заявку в министерство, и там могут получить грант. И этот приглашенный исследователь должен здесь провести какие-то научные изыскания, привлечь к этому обязательно молодых студентов российских. В общем, там большая образовательная компонента. Но главное, что здесь такой вернувшийся потенциальный ученый должен провести всего 2 месяца, не меньше. И это вот очень важно, потому что это как раз открывает дорогу к такой первый шаг к взаимодействию, потому что, естественно, многие наши ученые, которые работают за границей, им сложно сразу переехать в Россию. Да и, естественно, мало кто на это отважится. А такая программа временная, она как раз поэтому и может быть успешной. Потому что речь идет о каком-то частичном возвращении циркуляции, а не полностью.
А как вы полагаете, если будет речь идти о возвращении насовсем, многие ли ученые вернутся?
Ну, в принципе, такие примеры есть, но их мало очень. Проблема-то не в том, что нет каких-то специальных мероприятий для диаспоры возвращения, а в общем состоянии российского научно-технического комплекса. Пока все-таки работа в науке в России, она гораздо сложнее и гораздо менее продуктивна в научном плане, чем работа в большинстве других стран.
Разговоры об участии в проекте ведутся и в самой научной диаспоре, говорит организатор Ассоциации российских ученых за рубежом, профессор физики университета Экс-Марсель Вячеслав Сафаров.
Я думаю, что не очень многие вернутся. Но многие здесь уже за рубежом довольно долго, взяли кредиты, покупают квартиры, дома, дети учатся в школах, переехать будет нелегко. Это одна причина, бытовая. Вторая причина – это, ну что значит приехать? Надо приехать в какой-то коллектив, который уже сложился, в котором определенные роли, сферы влияния. И войти в такой коллектив, отвоевать все это место будет непросто.
Ну, кроме того, многие ученые уезжали, как я понимаю, потому что в России не было условий для работы.
Совершенно верно. В 90-е годы было не до науки, инвестиций не было, в результате оборудование сильно устарело и так далее. Но сейчас, вот приезжая в Россию, я констатирую, что дело выправляется, появилось финансирование, научные работники покупают новое оборудование, в России сложились фирмы, которые производят вполне конкурентоспособное научное оборудование. Так что перемены налицо.
А вы бы вернулись в Россию?
Ну, если будет интересное предложение, я бы вернулся.
Препятствий на этом пути немало. Например, право на работу в российской науке имеют только граждане страны. Кстати, то же условие предусмотрено и для участников конкурса. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Министерство образования и науки сейчас пытается задействовать часть зарубежной научной диаспоры выходцев из России в российских же проектах. Но какие меры должны предпринять российские власти, чтобы в принципе остановить утечку мозгов из страны? Такой вопрос наш корреспондент в Пскове Анна Липина задавала жителям и гостям города.
Зарплаты повышать, и не будут они утекать. Уезжают, потому что денег нету, а там платят больше. Поэтому, естественно, будут уезжать, а других способов нету.
Мне кажется, тут дело даже не в оплате труда талантливых людей, а в возможности применения для них своих способностей. Создание реальных программ, в которых бы они могли раскрыть свои там способности, таланты и конкретно видели результаты своих усилий. Ну, это, естественно, должно от правительства идти на государственном уровне.
Нефть должна быть. Государственное золото, государственная энергия электрическая, государственный газ государственный. Тогда страна процветала бы. А это кошмар в частных руках.
Ну, я считаю, то, что материальная база, и вот просто люди, есть много молодых людей, но они просто не могут реализовать себя, потому что им это не дают. Я считаю, что чисто вот материально. Сейчас вот это все оборудование, все эти исследования, они очень стоят. Дорого, и как бы просто иногда нету возможности.
Ну, прежде всего, обеспечить достойную заработную плату в соответствии с их деловыми качествами. Вкладывать надо в науку. Это два. Избавить людей от толкачей, те, которые лезут в соавторство и стремятся, чтобы их фамилия первой была. Что еще? Ну, достойные их рабочие места, оборудованные соответствующим образом. Ну и условия жизни, с тем, чтобы, как говорится, соответствовали мировым стандартам.
Дело в том, что я сама преподаватель и работаю вот именно в научной сфере. Но когда не дают возможность пробиться, то есть не давая возможность публиковаться, когда надо, средств не дают для этого, можно что сделать? Во-первых, это, естественно, увеличение заработной платы. Ну и, во-вторых, это дать возможность свободного творчества. Мы хотим развиваться в своих направлениях, а нас в каких-то рамках держат. Госпрограммы достаточно стандартизированы, а для творческих людей необходимо, да, развитие программ.
Молодые и умные хотят пожить, а не быть рабами в этой стране.
Улучшать жизненные условия. Только и останутся.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». И мы продолжаем научную тематику. НАСА потеряла связь с марсианским фениксом. В России пытаются удешевить процесс очистки крови. Американский ученый разрабатывает компьютерную программу, проверяющую математические доказательства. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей науки, которые представляет Ольга Орлова.
Американское аэрокосмическое агентство НАСА потеряло связь с исследовательским аппаратом «Феникс», который опустился на Марс в мае этого года. С наступлением марсианской зимы скрывается Солнце, дающее аппарату энергию. Восстановить связь, вероятно, уже не удастся. Ученые считают, что миссия «Феникса» закончена, но обработка полученных материалов будет продолжаться. Главным результатом работы аппарата ученые считают обнаружение льда под слоем марсианской почвы. Кроме того, в результате анализа грунта были найдены минералы, образующиеся только при наличии жидкой воды. В конце сентября «Феникс» также сфотографировал снегопад на Марсе. Российская корпорация нанотехнологий одобрила проект, который поможет борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках проекта будет финансироваться производство медицинской техники для каскадной фильтрации плазмы крови. Каскадная фильтрация представляет собой высокотехнологичный метод очистки крови, который позволяет выборочно удалять вирусы и вредные белки, являющиеся причиной болезни, и не затрагивать при этом нормально работающие полезные компоненты. В настоящее время такая фильтрация стоит очень дорого. Роснано инвестирует более миллиарда рублей в российский проект разработки устройств, которые должны сделать процесс очистки крови дешевым и широкодоступным. Американский математик Томас Хейлс при сотрудничестве с учеными из корпорации Intel разрабатывает пакет компьютерных программ, которые смогут проверять корректность математических доказательств. Сегодня математики излагают свои доказательства в описательной форме. Ученые опираются на существующие уже результаты и опускают шаги рассуждений, которые кажутся им очевидными. Поскольку если выписывать все шаги от аксиом до нового результата, доказательство окажется крайне громоздким, и другие математики не смогут его разобрать. Но иногда через много лет оказывается, что доказательство содержит ошибки. Томас Хейлс предложил выписывать все шаги доказательства в чисто формальном виде и поручать их проверку компьютера. Он считает, что подобный подход приведет к значительному облегчению труда математика и позволит получать полностью корректные результаты.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Накануне в пригороде Сочи-Адлере в результате взрыва пострадал 28-летний житель Армении. Взрывное устройство находилось в жестяной банке. Пострадавший доставлен в больницу с травмой кисти руки. Расследование ведет Сочинский отдел Следственного комитета при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Этот взрыв уже шестой в 2008 году. Следствие до сих пор не ответило на вопрос о возможном террористическом характере сочинских взрывов. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
28-летний житель Армении Вазген Овсепян припарковал свою машину возле частного дома по улице Богдана Хмельницкого. Вернувшись к авто, обнаружил на крыше Мерседеса жестяную банку. Когда взял ее в руки, чтобы выкинуть, раздался взрыв. С рваной травмой правой кисти руки был доставлен в городскую больницу. Согласно появившейся в прессе информации, следствие не склонно рассматривать чрезвычайное происшествие в Адлере как террористический акт, предпочитая предварительно квалифицировать случившееся как хулиганство. Сочинцы разделились во мнениях относительно произошедшего.
Я думаю, что это не хулиганство. Это терроризм, я так думаю.
Почему такое мнение у вас?
Потому что обстановка такая, и рядом этот Кавказ. Не знаю, может быть, я и напрасно так на Грузию, но мне кажется, оттуда это идет.
Террористы, наверное. А кто же еще? Не наши же это делают. Не местные же люди.
Больше как хулиганство. Скорее всего, так. Но это никакой не кавказский след, потому как больно на них не похоже. Нет. Знаю, просто сам там служил. Не их почерк.
Инцидент, произошедший во вторник, стал шестым по счету взрывом в Сочи за этот год. Причиной взрыва, прогремевшего в июле на первом этаже многоэтажного жилого дома в микрорайоне Блинова, по версии следствия, стал газовый баллон. А вот четыре других эпизода объединены в одно дело. Два из них произошли в поселке Лазаревское, где с начала 7 апреля взорвалось подброшенное к кинотеатру устройство, спрятанное в барсетку. Тогда пострадал милиционер, нашедший сумку. Следом, но уже в июле, сработало взрывное устройство, которое находилось в металлической фляжке. Погиб человек. Еще одна жертва аналогичного взрыва, но уже в Адлере, была обнаружена в июле этого года. И, наконец, 7 августа на городском пляже поселка Лово прогремел взрыв, в результате которого 2 человека погибли и 15 получили ранения. Говорит руководитель следственного отдела по городу Сочи, Следственного комитета при прокуратуре Краснодарского края Александр Новиков.
Взрывы, которые имели место, они, к сожалению, пока еще не раскрыты, но они все объединены в одно уголовное дело и расследование по ним проводится.
Еще одно взрывное устройство, благодаря бдительности охранников, было обезврежено летом этого года в самом центре Сочи, на так называемой торговой галерее. Материалы следствия позволяют в данном случае говорить о действиях организованной преступной группировки, преследовавшей вполне конкретные цели.
Мотивы – это влияние на органы власти, подрыв авторитета органов власти, органов местного самоуправления, дестабилизация обстановки.
По факту взрыва неустановленного устройства в Адлере во вторник 11 ноября возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на убийство». Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
В Москве 9 часов 44 минуты. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Совет Федерации России намерен сегодня ратифицировать договоры с Абхазией и Южной Осетией. В Хабаровском крае и в Приморье сегодня день траура по погибшим при аварии на атомной подводной лодке в Японском море 8 ноября. Северная Корея обвинила Южную в нагнетании конфронтации и закрыла границу с КНДР. Великобритания и США призвали остальные страны НАТО направить дополнительные войска в Афганистан. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. Парламентских выборов на Украине в декабре 2008 года не будет, об этом заявил президент страны Виктор Ющенко. По его мнению, нет смысла проводить выборы в период праздников. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Солдатские матери Петербурга получили данные о том, что в Южной Осетии находятся солдаты-срочники. В Москве сетевые супермаркеты идут с молотка. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Комитет по энергетике Петербурга объявил о подорожании с нового года коммунальных услуг на 25%. Этот рост соответствует предельным максимальным значениям, установленным на федеральном уровне. Москва. На заседании столичного правительства предложено ввести дополнительный налог для автомобилистов, использующих шипованную резину в летний период. Было заявлено, что используют ее таким образом около 80% автомобилистов, и это существенно повредило дорожные покрытия третьего транспортного кольца и МКАДа. Идею поддерживает Юрий Лужков.
Если мы не примем меры разного плана, или давайте те, кто имеет шипованную резину, доплачиваете на ремонт дорог, которые вы портите гораздо более интенсивнее, чем обычные автомобилисты. Или давайте запрещать в летний период использование шипованной резины.
Петербург. Руководитель петербургского отделения организации «Солдатские матери» Элла Полякова утверждает, что солдаты-срочники из 693-го мотострелкового полка до сих пор находятся в Южной Осетии, хотя закон запрещает направлять призывников в зоны военных действий. Военнослужащие полка, в котором немало срочников из Петербурга, позвонили Поляковой и рассказали, что они вот уже третий месяц живут в палатках в Южной Осетии. Москва. Московский городской университет управления правительства Москвы примет 10 абитуриентов из Абхазии и Южной Осетии. Столичный мэр подписал распоряжение, по которому из бюджета будут оплачены расходы, связанные с переездом абитуриентов в Москву и их проживанием в период вступительных экзаменов. Петербург. В частях Ленинградского военного округа по контракту служат 122 гражданина из стран ближнего зарубежья. Комиссариаты рассматривают еще более десятка заявлений на службу по контракту от граждан СНГ. В российскую армию их привлекает стабильное денежное довольствие и льготы, а также возможность получения российского гражданства через несколько лет службы в упрощенном порядке. Москва. Вслед за Мосмартом, объявившим о закрытии полусотни магазинов в Москве и в Подмосковье, турецкая строительная корпорация «Энка» выставляет на продажу 18 принадлежащих ей супермаркетов «Рамстор» в Москве. Бизнес и эта недвижимость оцениваются более чем в 100 миллионов долларов. Петербург. Профсоюзный лидер Всеволожского завода «Форд» Алексей Этманов обратился в милицию после нападения на него троих неизвестных и телефонных угроз на следующий день. Журналистам Этманов сообщил, что свои предположения о том, кем могли быть нападавшие, он высказал милиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Новости Москвы и Петербурга, 12 ноября, Вера Володина.
Продолжаем программу «Свобода в 9». В Самарской области прокуратура выявила массовые случаи нарушения закона по утилизации отходов. Это незаконные свалки или неправильно оборудованные полигоны для хранения вредных отходов. Только в одном Сызранском районе прокуроры насчитали десятки таких полигонов. По данным экологов, две трети подобных объектов в Самарской области потенциально опасны для людей. С подробностями Сергей Хазов.
В Самарской области все чаще нарушается федеральное законодательство по утилизации вредных отходов. В начале ноября прокуратура Сызранского района губернии проверила соблюдение органами местного самоуправления закона по утилизации отходов. Как выяснила прокурорская проверка, в нарушении требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в сельских поселениях Старая Рачейка, Ивашенко, Чекалина, Волжская, Заборовка, Новая Рачейка, Варламова, Жемковка и Рамина осуществляется эксплуатация мест захоронения отходов при отсутствии соответствующих разрешений. разрешений. Проще говоря, землю, где расположены полигоны по захоронению опасных отходов, используют для сельскохозяйственных нужд. Не соблюдаются и нормы образования отходов. Опасные химодобрения, скотомогильники часто не оборудованы должным образом. Все это создает угрозу экологии. Нередки случаи, когда весной паводковые воды размывают построенные с нарушением норм полигона по утилизации вредных отходов. В Самарской области отработанные вещества вывозят на 72 объекта, специализирующихся на размещении промышленного и бытового мусора и находящихся в ведомственной и муниципальной собственности, а также на 396 свалок. Несколько лет назад в одном из сельских районов губернии во время весеннего паводка был размыт водой полигон по утилизации химических удобрений, и ядовитые вещества едва не попали в Волгу, рассказал председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Там, где говорят, что вот участились случаи, скорее участились случаи проверок. К сожалению, проверки такие проводятся нерегулярно, в виде кампании. А хотелось бы, чтобы они были плановые, регулярные, чтобы преступления, нарушения вскрывались, и наказание за них было неотвратимо. Поэтому то, что вот сейчас начали вскрываться, это хорошо. Это положительный фактор. Ну а в целом необходимо, чтобы были законы экологические и соблюдался и совершенствовался механизм исполнения этих законов. Вот то, что взялась прокуратура, это тоже очень хороший фактор. Ведь есть обычная прокуратура, а есть у нас природоохранная прокуратура. Но опять-таки хорошо, если это будет взято за правило, а не в виде отдельных компаний. Там.
Проверка природоохранной прокуратуры, проведенная в начале ноября в Сызранском районе, также показала, что часто места захоронения вредных отходов не записаны местными чиновниками в государственный реестр размещения отходов. В Самарской области две трети имеющихся мест обезвреживания и захоронения промышленных, бытовых и других отходов производства и потребления не отвечают элементарным природоохранным требованиям. Вокруг них отсутствует санитарно-защитная зона, нет ограждений, не ведется учет захороненных отходов, отсутствует контроль за их влиянием на окружающую среду. Некоторые полигоны и свалки не имеют кольцевых каналов для перехвата талых и дождевых вод, расположены вблизи открытых водоемов или имеют уклон по рельефу местности в сторону рек. Эти и другие нарушения приводят к загрязнению почвы, водоемов и подземных вод. Эколог Анатолий Виноградов продолжает.
Есть три основных способа экологического контроля. Это мониторинг, инспекция и экологическая экспертиза. Необходимо совершенствование и развитие по всем трем направлениям. Закон об экологической экспертизе, он фактически является третьим по значимости после Конституции Российской Федерации. Конституция, потом закон об охране окружающей природной среды и третий закон об экологической экспертизе. Экологическая экспертиза бывает двух основных форм – государственная и общественная. Общественная очень слабая. На этой базе развилось студенческое движение «Дружина охраны природы», которые были общественными инспекторами наравне с государственными инспекторами, не имея за это никакой зарплаты. Но были правовые нормы, то есть они могли в то время составлять протоколы, вскрывать нарушения. Сейчас этого нет. Нельзя в угоду экономике зажимать экологию. Экология этого не позволяет.
О многочисленных нарушениях природоохранного законодательства говорят и правозащитники, занимающиеся экологическими проблемами. Чиновникам проще заплатить штраф, чем следить за состоянием хранилищ, химудобрений и мест утилизации отходов, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Применена экологическая экспертиза. Это говорит о том, что на первом месте у власти стоят интересы, никак не связанные с сохранением окружающей среды. В России действует авторитарный принцип вертикали, пользовательское отношение к природе господствует от Кремля и до безвестной районной администрации.
По постановлениям прокурора Сызранского района, на глав районных поселений, где не соблюдались экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления, был наложен штраф. Также в адрес глав поселений внесены представления об устранении нарушений законодательства. Нужно создавать общественные организации для контроля за состоянием экологии в сельских районах губернии, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Властям, чиновникам штраф заплатить несложно, но здесь важнее другое. Сам факт привлечения к административной ответственности. Должностное лицо в принципе должно отчитаться, как оно устранило правонарушение. И важно этот момент отследить. Вот для этого было бы необходимо и было бы полезно иметь сеть общественных инспекторов экологических по всей территории области, которые могли бы осуществлять мониторинг вот этой деятельности. Вернуть в экологическое законодательство обязательную государственную экологическую экспертизу вместе с оценкой воздействия на окружающую среду. Сделать общественную экологическую экспертизу самостоятельной экспертизой, начинаемой по инициативе граждан.
В прошлом году прокуратурой Самарской области выявлено 50 случаев нарушения законодательства по утилизации бытовых и промышленных отходов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 12 ноября.
Театры. В рамках ночного проекта Российского академического молодежного театра сегодня состоится экстремальный театральный концерт «Рок-н-ролл лайв». Это концерт-спектакль группы «Моби Дик», которую организовали артисты театра Алексей Веселкин, Александр Устюгов и Андрей Сипин. А на сцене Малого театра сегодня вечером пьеса Чехова «Дядя Ваня», которую покажет Петербургский малый драматический театр «Театр Европы», рекомендует Марина Тимашева.
«Дядя Ваня» Льва Додина – это замечательный спектакль из тех, которые можно смотреть много раз подряд. И это очень большая редкость в современной театральной ситуации. А дальше я процитирую по Петербургскому театральному журналу. «Дядя Ваня» Додина – не тот психологический театр, что рассматривает человека и его душевные движения под увеличительным стеклом. Этот спектакль, несомненно, психологический, но крупного помола, мастерский, в лучшем смысле академический. От себя добавлю, что в главных ролях заняты выдающиеся артисты Малого драматического театра Петр Симак, Сергей Курышев, Ксения Рапопорт, Игорь Иванов, Елена Калинина и другие.
Концерты. В Государственном Кремлевском дворце сегодня концерт группы «Браво», посвященный ее 25-летию. А в Малом зале консерватории выступит французский пианист, один из главных исполнителей современной фортепианной музыки Пьер Лоран Эмар. В программе произведения французских композиторов 20 века Клода Дебюсси и Пьера Булеза, а также первое в России исполнение 4 пьес для фортепиано американского композитора Элиота Картера. Выставки. В Московском музее современного искусства открылась выставка «Наследники мастеров бубнового валета» Григорий Сретенский и Нина Стеньшинская. Эти художники учились у ведущих мастеров объединения художников-авангардистов «Бубновый валет» Петра Кончаловского и Ильи Машкова. Их картины написаны в жанре натюрморта и пейзажа. Все произведения Сретенского и Стеньшинской, созданные в 20-30-е годы, погибли во время Великой Отечественной войны. И лишь послевоенные работы художников, которые будут представлены на выставке, сохранились благодаря усилиям их родственников и частных коллекционеров. Кино. В Москве продолжается большой фестиваль мультфильмов. Сегодня в культурном центре «Актовый зал» документальный фильм о пластилине, в котором художники российской студии «Пилот» рассказывают о том, как делаются пластилиновые мультфильмы, такие как знаменитая пластилиновая ворона Александра Татарского.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз»? Об этом беседа с членом руководства НДС Еленой Дикун и адвокатом Народно-демократического союза Вадимом Прохоровым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Так что не прощаюсь, всего доброго и до встречи.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.